Радио «Свобода».
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. Израильские войска ведут бои за опорный пункт Хезболлах на юге Ливана. Обе стороны несут потери. Абхазия опасается грузинской военной операции в Кадорском ущелье. Кредиторы признали ЮКОС банкротом. Израильские войска при поддержке авиации и танков пытаются захватить опорный пункт боевиков Хезболлах на юге Ливана, поселок Бин-Джбейль. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, боевики несут потери, но их сопротивление пока не сломлено. С израильской стороны ранены 4 солдат. Израильские ВВС нанесли удары по 15 ракетным объектам в районе города Тир, а также по объектам Хезболлах на всей территории Ливана. Есть жертвы среди мирных жителей. Боевики Хезболлах вновь подвергли ракетному обстрелу севера Израиля. По данным нашего корреспондента, в Хайфе ранены свыше 10 человек. О других пострадавших не сообщается. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил о необходимости создания на юге Ливана буферных сил и призвал оказать помощь ливанскому правительству.
Нам необходимо дать властям Ливана поддержку, которая нужна им, чтобы укрепить свои вооруженные силы, развернуть их на юге и по всей стране, чтобы взять ситуацию под свой контроль,
сказал генеральный секретарь ООН. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудил сегодня в Иерусалиме с госсекретарем США Кондолизой Райс пути разрешения израильско-ливанского кризиса. Одной из основных тем стало возможное направление в регион миротворцев ООН. По завершении встречи Ольмерт подчеркнул, что Израиль использует свое неотъемлемое право на самооборону. Ранее Райс заявила, что любое мирное соглашение на Ближнем Востоке должно базироваться на долгосрочных принципах. Власти Абхазии предупреждают Грузии о недопустимости силовой операции в Кадорском ущелье, где отряд ополченцев во главе с Эмзаром Квициани объявил о неповиновении грузинским властям. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Шульгина.
Ряд подразделений вооруженных сил Республики Абхазия приведены в повышенную боевую готовность. По сообщению начальника генштаба Министерства обороны Абхазии Анатолия Зайцева, дислоцирующиеся в Кадорском ущелье посты усилены артиллерией, инженерными войсками и войсковой разведкой. В свою очередь МИД Абхазии обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову и генеральному секретарю ООН Кофи Аннану с решительным протестом по поводу действий Грузии и с призывом к посредникам, участвующим в урегулировании грузино-абхазского конфликта, в соответствии с полномочиями осудить действия грузинской стороны и призвать ее к незамедлительному выполнению подписанных в процессе переговоров документов. Наталья Шульгина для Радио Свобода, Суху.
Кредиторы ЮКОСа проголосовали за признание нефтяной компании банкротом. На сегодняшнем собрании кредиторы решили обратиться в арбитражный суд с ходатайством о начале процедуры конкурсного производства. План финансового оздоровления компании был отвергнут. В Хакасии возбуждены уголовные дела против главы республики Алексея Лебедя и еще нескольких высокопоставленных чиновников. Лебедь подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. По данным прокуратуры, он дважды отдыхал за границей на средства двух учебных заведений. Лебедь обвинение отвергает.
У меня до сих пор хранятся подлинники и кассовых ордеров, по которым я лично проплачивал по одной, по второй командировке. Я знаю вообще причину всей этой проверки, я знаю, кто это все сделал, кому это все нужно, но я готов дать ответы на все вопросы, потому что изначально я поставил такую задачу себе и всем окружающим – не воровать деньги из бюджета. Я думаю, что я эту задачу выполняю до сих пор.
Сказал глава республики Хакасия в интервью телеканалу НТВ. В превышении полномочий и коррупции подозреваются также заместитель председателя правительства Хакасии, министр здравоохранения и сельского хозяйства, председатель комитета по туризму и еще ряд чиновников. В Мосгорсуде гособвинитель потребовал приговорить Алексея Пичугина к пожизненному заключению. Бывший сотрудник службы безопасности компании ЮКОС обвиняется в убийстве предпринимателя Валентины Кореневой и мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также в покушении на предпринимателя Евгения Рыбина. На скамье подсудимых по этим делам еще 5 человек. В марте 2005 года Пичугин уже был приговорен к 20 годам заключения по обвинению в убийстве супругов Горинах и покушении на экс-советника главы ЮКОСа Ольгу Костину.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко с 25 июля имеет право распустить парламент, который за 60 дней не смог сформировать правительство. Лидеры новой парламентской коалиции считают, что у главы государства такого права нет. Из Киева передает корреспондент Радио «Свобода» Владимир Ивахненко.
В полночь истек двухмесячный срок, в течение которого правящая коалиция должна была сформировать новое правительство. И теперь, согласно Конституции, президент имеет право распустить Верховную Раду. Представители антикризисной коалиции заявляют, что в данной ситуации глава государства не может ссылаться на соответствующую статью основного закона о распуске парламента, поскольку в ней речь идет об отставке предыдущего кабинета, а он только сложил в себя полномочия перед новой Верховной Радой. Между тем, у президента Виктора Ющенко есть еще 9 дней для того, чтобы принять решение по кандидатуре Виктора Януковича, которого коалиция предлагает утвердить премьер-министром. Окружение президента, по мнению экспертов, намерено использовать это время для торгов за министерские портфели. У стен Верховной Рады сотни сторонников блока Юлии Тимошенко призывают президента распустить парламент. С другой стороны, кордоны милиции отделяют сторонников партии регионов. Они требуют от Ющенко дать согласие на утверждение Януковича премьер-министром. Владимир Ивахненко для Радио «Свобода», Киев.
Президент США Джордж Буш встречается сегодня в Вашингтоне с премьер-министром Ирака Нури Камилем Аль-Малики. Главная тема переговоров – обеспечение безопасности в Ираке, где не прекращаются акты насилия и нападения. Вы слушали новости на волнах Радио «Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете всегда прочитать и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Мария Салычева. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Партия «Жизни» и партия «Родина» объединяются. Насколько прочным окажется этот союз? Президент Украины получил право распустить парламент страны. Соединенные Штаты заявили о готовности оказать немедленную гуманитарную помощь Ливану. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, партия «Родина» и партия «Жизни» объявили, что объединяются. Представители партии заявили, что готовы, что обе партии готовы единым списком выступить уже на ближайших выборах Пермской области. Рассказывает Олег Кусов.
Российская партия «Жизнь» Сергея Миронова и «Родина», которую возглавляет Александр Бабагов, за год и несколько месяцев до парламентских выборов объявили о своем объединении.
Мы, прежде всего, готовимся к федеральным выборам в Государственную Думу. На федеральные выборы пойдет новая политическая партия, именно партия, которая объединит все левые силы и здравые силы, конструктивные силы в нашей стране. И именно такую цель мы ставим. Поэтому речь идет не о создании блока, который запрещен в соответствии с законодательством, а именно о создании новой, мощной, если хотите, системообразующей партии левого направления в нашей стране. Мы, собственно говоря, сегодня как раз объявили о начале такой работы.
Лидер партии «Родина» Александр Бабаков не стал конкретизировать условия объединения партии.
Мы декларируем сегодня лишь это решение, не конкретизируя условия объединения, потому что они потребуют достаточно долгой и длительной проработки. Насколько серьезный потенциал заложен в этих двух структурах, если совокупно мы сегодня можем констатировать, что это объединение может затронуть порядка 300 тысяч граждан, которые являются членами нашей партии. Это структуры, которые представлены более чем в 80 регионах нашей страны. Это организации, которые сегодня имеют в своем активе тысячи местных и тысячи первичных организаций. И говоря о том, что этот процесс позволит консолидировать левые силы, мы говорим о том, что мы открыты для переговоров и приглашаем всех остальных принять участие в этом процессе. Конечно же, мы понимаем, что сегодня вопрос монополии партии власти, он должен быть устранен, потому что появление новой силы, которая смогла бы ответить на многие вопросы, которые волнуют сегодня наших граждан, это вопрос лишь времени. И это время сегодня пришло.
Сергей Миронов рассказал журналистам о планах нового политического объединения.
В региональных выборах 8 октября, безусловно, в данном случае и партия «Родина», и Российская партия «Жизни» пойдет своими колоннами, но, безусловно, мы будем координировать наши действия в тех регионах, где будут проходить выборы. Возможно, уже на выборах, например, в Пермском крае, который пройдет в декабре, уже будет выставлен объединенный список новой политической силы. Ну а уж минимум, как минимум, мартовские выборы региональные точно пройдут уже при участии новой политической силы левой ориентации. Ну и, безусловно, Государственная Дума. По президентским выборам пока говорить рано.
Сергей Миронов подчеркнул, что его партия объединяется с новой родиной, а не с той, которую снимали с выборов в Мосгордуму за националистические лозунги.
Мы считали, что у предыдущего руководства партии «Родины» были большие перехлесты, мягко говоря, а на самом деле просто прямое нарушение Конституции России и законодательства российского.
Сергей Миронов считает, что новая партия должна объединить конструктивную левую оппозицию без коммунистов и радикальных националистов.
Если говорить в целом о некой предыстории, например, о социал-демократии в России, я думаю, вы согласитесь со мной, что такой бренд, именно название «социал-демократия», к сожалению, тоже, ввиду целого ряда причин, дискредитировало себя в нашей стране за последние 15 лет. Но именно бренд, название, но не сама идеология, которую можно назвать социал-демократической или левой. Потому что, с моей точки зрения, Россия была, есть и будет еще многие десятилетия по-настоящему левой страной. Страной с населением, которое испытывает обязательную тягу к идеям справедливости, к идеям равенства. И эти идеи как раз лежат в левом спектре. И говоря о том, что Российская партия жизни и наши единомышленники – это актуальные левые, мы говорим это потому, что именно позиция работать от достигнутого, не подвергать сомнению то, что уже произошло и то, что уже устоялось, например, право частной собственности, свободные выборы, многопартийность, свобода слова.
Так считает лидер Российской партии жизни Сергей Миронов. Член президиума партии «Родина» Андрей Савельев, беседе с корреспондентом «Радио Свобода», заметил, что журналисты излишне эмоционально восприняли сегодняшние заявления двух партийных лидеров. По словам Андрея Савельева, для слияния партии нет ни политической, ни юридической основы. Александр Бабаков, как отметил Андрей Савельев, имеет полномочия от президиума проводить определенную работу. Но вряд ли, по мнению члена президиума, объединение «Родины» с партией Сергея Миронова состоится. Андрей Савельев не исключает, что партия «Родина» и вовсе будет разрушена. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что от слияния могут выиграть обе партии.
Это два совершенно разных продукта. Один продукт инициативы одного из высших чиновников государства, а второй технологический продукт, достаточно, скажем так, окупаемый. Но слияние, в принципе, достаточно логичное, потому что «Родина» таким образом вышла из политического тупика, в котором находилась, как невостребованная политическая структура, и определилась с политической нишей в преддверии кампании 2007 года. А партия «Жизни» приобрела очень активных и даже агрессивных сторонников, участников уличной борьбы даже, протестного, организованного электората, в преддверии противостояния с «Единой Россией». Если Миронов решил сконцентрироваться на левом фланге, то он, понятным причинам, будет оппонировать «Единой России», потому что именно эта ниша осталась более-менее свободной и незанятой, или, скажем так, в ней можно конкурировать с теми же КПРФ или с социал-демократами, которые вообще пока не котируются никак на политическом рынке России. С коммунистами же конкурировать легко, потому что, в принципе, их постоянный электорат сохранит верность Зюганову, поэтому у Зюганова есть вполне определенные перспективы в кампании 2007 года. А электорат, который дезориентирован, перекрас Зюганова социал-демократа, он, в принципе, может пойти за Мироновым, поэтому чисто конъюнктурный расчет очень верный.
А на ваш взгляд, у новой партии Миронова-Бабакова есть будущее на парламентских выборах?
Знаете, продукт настолько экзотический, сочетание спикера Сената и депутата-олигарха настолько экзотически, что, в принципе, эти жидкости могут быть несмешиваемы. В результате мы получим еще одну более битву политической, но которая может привести к краху и «Родину», и партию «Жизни», в конце концов. Но, в принципе, материал и поле для взаимодействия у них есть, потому что оба являются достаточно лояльными по отношению к Путину людьми, как известно. А именно эта лояльность и может сыграть цементирующую роль в этой связке.
Так считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Решение о том, как будет называться новая партия и кто станет ее лидером, пока не принято, сообщил сегодня на пресс-конференции Сергей Миронов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска при поддержке авиации и танков пытаются захватить опорный пункт боевиков «Хизбаллах» на юге Ливана, поселок Бин-Джейбль. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудил в Иерусалиме с госсекретарем США Кондолизой Райс пути разрешения израильско-ливанского кризиса. Кредиторы ЮКОСа проголосовали за признание нефтяной компании банкротом. План финансового оздоровления ЮКОСа отвергнут. В Московском городском суде гособвинитель потребовал приговорить Алексея Пичугина к пожизненному заключению. Бывший сотрудник службы безопасности ЮКОС обвиняется в нескольких убийствах и покушениях на убийство. В Тбилиси пока не подтверждают сообщения о том, что к Кадорскому ущелью стягиваются грузинские военные бронетехники. Военные подразделения Абхазии приведены в повышенную боевую готовность. В Хакасии возбуждены уголовные дела против главы республики Алексея Лебедя и еще нескольких высокопоставленных чиновников. Лебедь подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21:00 по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам это «Американский час» с Александром Генисом. Темы разнообразные. Это судьба американцев в России, армия теней, нелетнее кино Мельвилля, стратегия семейной жизни, советы дрессировщика, интервью с Хелен Фишер, автором книги о взаимной дрессировке супругов. Будут и другие интересные темы. Слушайте «Американский час» поверх барьеров с Александром Генисом сегодня в 9:00 по Москве, сразу после новостей. Появится ли в мире так называемая неформальная лига диктаторов, как предрекает американский политолог Роберт Каган? Эта тема обсуждалась в нашей программе «Час прессы» в связи с визитом президента Венесуэлы Уго Чавеса в Минск и Москву. В разговоре принимали участие редактор отдела общества журнала «Огонек» Юрий Васильев, политический обозреватель российской газеты Екатерина Добрынина и белорусский журналист Сергей Ваганов. Вела программу Елена Рыковцева.
По всем признакам это встретились два одиночества, конечно. Они нашли друг друга, они очень искренне полюбили друг друга, безусловно, это любовь с первого взгляда. Но там есть весьма прагматические интересы. У Венесуэлы есть нефть и технологии ее переработки, технологии строительства жилья. У Белоруссии же есть трактора, БелАЗы, все то, что никто почему-то не хочет покупать, даже дружественная Россия. Судя по тем переговорам, судя по тем соглашениям, которые вчера были подписаны, я думаю, что что-то будет сплавлено. А дальше будем посмотреть. Но, по крайней мере, экономический эффект от этой встречи уже просматривается. В этом я не вижу ничего плохого. Потому что если Белоруссию разопрет от этих самосвалов, грузовиков, тракторов и прочего неликвида, кто будет расхлебывать последствия? Есть страна такая на востоке Белоруссии, у которой нет вообще границ Белоруссии.
Итак, это была оценка Юрия Васильева, обозревателя журнала «Огонек». И теперь Екатерина Добрынина, обозреватель российской газеты.
Как-то прошел мимо внимания широкой общественности тот факт, который был обнародован на недавнем заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. То, что когда таможенники подключили особо точное оборудование, выяснилось, что большая часть белорусского, вроде как свекловидного, сахара, который отправляют нам, имеет тростниковую природу. Это лишний раз доказывало, что какими бы ни были политические противоречия, интересы, временные или постоянные альянсы, экономика все равно стоит на первом месте. Естественно, для Белоруссии важно отправить свои тракторы Беларусь, которые до сих пор мирно пашут на Кубе. Но и сейчас, когда Россия только в качестве протокола о намерениях говорит о том, что они будут размещать белорусские заказы на наших предприятиях, что будет создаваться огромное число рабочих мест в разных регионах России. Вот. Но сейчас уже это рынок сбыта, который, да, действительно, то, что мы сейчас называем режим Лукашенко, заинтересован каким-то образом под себя подмять. И в условиях, когда Россия ведет довольно жесткую политику ограничения белорусских аппетитов и в том, что касается газа, и в том, что касается достройки таможенных пунктов, во всем остальном, естественно, эта страна ищет какие-то другие соседские связи, но, естественно, на основе политических пристрастий, потому что, ну, можно дружить только с теми, кто тебя хотя бы понимает.
И Сергей Сергей Ваганов, передаю слово в Минск. Вот в белорусской-то прессе проводят эти аналогии?
Значит, интернет-издание, которое все-таки существует, публикуется аналитика в отношении этого визита. Конечно, на первом месте экономические интересы. Но, заметьте, не со всеми странами эти экономические интересы, даже с теми странами, где, казалось бы, они могли быть гораздо более эффективными, осуществляется. А вот с такими одиозными фигурами тут как-то очень быстро находится общий язык. Ну вот в частности, ведь было заявлено, кроме всех экономических договоренностей, о том, что Венесуэла и Беларусь являются союзниками на международной арене. Это подтверждено как бы даже документально. Любопытная подробность в отношении СМИ. Лукашенко посоветовал Чавесу не обращать особого внимания на СМИ, не доверять им, поскольку они искажают, я цитирую, истинное положение дел в отдельных странах и неправильно характеризуют отдельных лидеров государств. То есть, ну, вчера произошло в Минске братание на самом уровне высоком. Ну, а на жизни города Минска это как-то не очень сказалось.
Напомню, что в разговоре о возможности создания так называемой неформальной лиги диктаторов принимали участие редактор отдела общества журнала «Огонек» Юрий Васильев, политический обозреватель российской газеты Екатерина Добрынина и белорусский журналист Сергей Ваганов. Вопросы ему задавала моя коллега Елена Рыковцева. Как ожидается, сегодня суд присяжных вынесет вердикт по делу об убийстве в Петербурге конголезского студента Ролана Эпосака. Рассказывает Александр Дядин.
На скамье подсудимых четверо – Андрей Герасимов, Юрий Громов, Андрей Оленев и Дмитрий Орлов. Вечером 9 сентября 2005 года они встретили конголезца во дворе дома номер 8 по проспекту Науки. Жертву сбили с ног и пинали, как пишется в материалах обвинения, со значительной силой. Затем Герасимов нанес по голове, шее и руке отчаянно отбивавшегося Эпосака не менее 7 ударов ножом. Затем нападавшие бросились на утек, поскольку во дворе появились прохожие, которые и вызвали милицию и скорую помощь. Студент доставили в больницу, но от полученных ран 13 сентября 2005 года он скончался. В конце мая 2006 года городской суд Петербурга при участии коллегии присяжных начал рассмотрение дела об убийстве студента-конголеса Ролана Эпосака. Многие из тех, кто следит за процессом, вспоминая предыдущие дела, связанные с преступлениями на почве расовой ненависти, сомневаются в том, что обвиняемые понесут заслуженное наказание. Однако член оргкомитета движения «Россия без расизма» Александр Винников считает, что другого пути у российского правосудия нет.
Если приговор выносится просто администрацией, исполнительной властью, которая, разумеется, и судья, и прокурор, и следователи, безусловно, гораздо больше любого присяжного понимают в юриспруденции, лучше их разбираются в весомости тех или иных доказательств. Но есть одна беда. Они все взаимозависимы. И когда они выносят приговор, то невозможно избежать влияния корпоративности. Именно поэтому необходим суд независимый, суд присяжных. По тем судам присяжных, которые уже прошли, включавших в себя состав преступления по 282 статье, мне представляется, что очень многое зависело от того, насколько квалифицированно велось судебное заседание. По моим наблюдениям, с этим делом в судах у нас плохо. Именно поэтому вердикты присяжных вызывают порой удивление. Но это отнюдь не значит, что у нас есть какая-то альтернатива, потому что суд присяжных – это все-таки суд общества, и в значительной степени вердикт выносимый присяжных отражает позицию общества по отношению к данному типу преступлений. С моей точки зрения, это очень важно.
Сказал Александр Винников. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Московское время 17 часов 23 минуты. До середины часа в программе «Время свободы» первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Премьер-министр Ирака прибывает с визитом в Вашингтон. Соединенные Штаты готовы начать доставку гуманитарной помощи в Ливан. Растительное масло как альтернатива бензину. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник в Белом доме пройдут переговоры президента Буша и премьер-министра Ирака Аль-Малики. Накануне встречи представитель Белого дома подтвердил, что иракское правительство не достигло своей цели навести порядок в Багдаде и что в Ирак будут направлены дополнительные американские контингенты. О чем будут говорить два лидера, рассказывает Ян Рунов.
В Соединенных Штатах явно разочарованы тем, что никак не удается не то что остановить, но хотя бы уменьшить кровопролитие в Багдаде. Новый премьер пока не смог найти подхода к решению основной задачи – примирению шиитов и суннитов. Эксперт по ближневосточным проблемам, директор исследовательской организации «Ближневосточный форум» Дэниел Пайпс считает, что обсуждаться будут следующие вопросы. Все больше похоже на гражданскую войну, то, что происходит в Ираке. Это главная тема. Затем состав и политика иракского правительства, его вес в стране и отношения с шиитами, суннитами и курдами, его отношения с Ираном, с Ливаном, с Саудовской Аравией. Много вопросов. Как вы думаете, премьер-министр будет просить президента Буша увеличить или сократить американские войска в Ираке? По этому вопросу большие разногласия в иракском правительстве. Поэтому я не знаю, можно ли обсуждать этот вопрос, если в самом правительстве нет единого мнения. Белый дом обеспокоен антиизраильскими высказываниями членов иракского руководства, расхождением с американской позицией в отношении к ситуации в Ливане, к Ирану. Думаю, Соединенные Штаты ожидают от правительства Ирака в этих вопросах больше гибкости. Некоторые политические обозреватели считают, что эта встреча призвана каким-то образом помочь республиканцам в приближающихся в Соединенных Штатах выборах в Конгресс. Я бы не связывал эту встречу с внутренними делами Соединенных Штатов. Американо-иракский диалог на высшем уровне вряд ли будет использован для получения выгод в избирательной кампании. Между двумя правительствами есть немало спорных, нерешенных проблем. Это огромные капиталовложения Соединенных Штатов в иракскую экономику, американская роль в принятии решений о внутреннем положении в Ираке. Есть много всего для обсуждения. Это был Дэниел Пайпс, директор исследовательской организации «Ближневосточный форум».
Рассказывал Ян Рунов. Администрация Джорджа Буша одной из первых откликнулась на призыв ООН об оказании гуманитарной помощи населению Ливана, которое оказалось в зоне ведения боевых действий. Помимо выделения средств на операцию ООН, Соединенные Штаты начинают собственную гуманитарную акцию. Слово Алану Давыдову.
Для оказания гуманитарной помощи населению Ливана, страдающему от боевых действий, Соединенные Штаты пообещали выделить 30 миллионов долларов из 150 миллионов долларов, запрошенных с этой целью у мирового сообщества представителям ООН. США также предпримут ряд экстренных шагов по собственной инициативе. Об этом заявил сопровождающий в поездке по Ближнему Востоку государственного секретаря Кондолизу Райс ее помощник Дэвид Уэлш. Официальные представители США сообщают, что американская помощь начнет доставляться в Ливан во вторник военными вертолетами и кораблями США по гуманитарным коридорам, определяемым в сотрудничестве с властями Ливана и Израиля, говорит представитель Государственного департамента Том Кейси. В порядке самого экстренного содействия Соединенные Штаты, помимо всех прочих инициатив, направили в Ливан 7 представителей группы по чрезвычайным ситуациям. Они сейчас оценивают самые эффективные варианты помощи Соединенных Штатов пострадавшему населению. Уже в ближайшие 36 часов из Соединенных Штатов в Ливан поступят 2 большие партии лекарств, внутривенных препаратов, медицинского оборудования и других ресурсов, каждая из которых позволит осуществлять медицинский уход за 10 000 человек в течение 3 месяцев. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу, комментируя программу американского гуманитарного содействия населению в районе боевых действий, отметил, что эта программа не является реакцией на критику позиции Соединенных Штатов в отношении вооруженного конфликта на Ливано-Израильской границе. Нашу гуманитарную помощь не следует рассматривать как средство заглушить критику. Данный шаг вызван чувством сострадания к лишениям, которым подвергалось мирное население. Мы хотим начать оказывать помощь как только возможно и как можно скорее. Мы призываем к этому же своих друзей и союзников. Вместе с тем, Тони Сноу назвал беспочвенными предположения о том, что немедленное прекращение огня в зоне конфликта остановит волну насилия на Ближнем Востоке. Вместо этого, сказал Сноу, весь мир должен сплотиться против группировки Хезболлах, использующей население Ливана в виде гуманитарного щита. По словам представителя Пентагона Брайана Уитмана, американская гуманитарная помощь народу Ливана будет доставляться с Кипра в Бейрут. Уитман сказал, что американские военные близки к завершению эвакуации из Ливана граждан США, после которого они немедленно переключатся на доставку помощи ливанцам.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к публике сегодня в Америке в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы в эфир выйдет в 20 часов по московскому времени. Сразу после новостей перечислю главные темы сегодняшнего выпуска. Отряд самообороны «Охотник» поднимает мятеж в Кадорском ущелье. Чем ответят власти Грузии? Партия «Жизнь» объединяется с партией «Родина». Зачем Кремлю потребовалась новая карманная оппозиция? На Ближнем Востоке продолжаются боевые действия. Какой может быть миротворческая операция ООН в Ливане? Еще одна тема. В Россию приехал президент Венесуэлы Уго Чавес. Серьезны ли разговоры о создании так называемого неформального клуба диктаторов? Итак, эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска при поддержке авиации и танков пытаются захватить опорный пункт боевиков «Хизбаллах» на юге Ливана, поселок Бин-Джебель. Как сообщают корреспонденты «Радио Свобода», боевики несут потери, но их сопротивление пока не сломлено. С израильской стороны ранены четверо солдат. Боевики «Хизбаллах» вновь подвергли ракетному обстрелу север Израиля. В Хайфе ранены свыше 10 человек. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудил в Иерусалиме с госсекретарем США Кондолизой Райс пути разрешения израильско-ливанского кризиса. После встречи Ольмерт подчеркнул, что Израиль использует свое неотъемлемое право на самооборону. Кредиторы ЮКОСа проголосовали за признание нефтяной компании банкротом. На собрании кредиторов решено обратиться в арбитражный суд с ходатайством о начале процедуры конкурсного производства. План финансового оздоровления компании отвергнут. В Московском городском суде гособвинитель потребовал приговорить Алексея Пичугина к пожизненному заключению. Бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа обвиняется в нескольких убийствах и покушениях на убийство. В Тбилиси пока не подтверждают сообщения о том, что к Кадорскому ущелью стягиваются грузинские военные и бронетехника. Военные подразделения Абхазии приведены в повышенную готовность. В Хакасии возбуждены уголовные дела против главы региона Алексея Лебедя и еще нескольких высокопоставленных чиновников. Лебедь, в частности, подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. Российская партия «Жизни» и партия «Родина» решили объединиться. Лидер партии «Жизни» Сергей Миронов не исключил, что уже в декабре на региональных выборах в Пермском крае будет сформирован единый список кандидатов. Верховная Рада Украины направила президенту Виктору Ющенко приглашение на заседание парламента, посвященное политическому кризису в стране. Вчера истек срок, отведенный Конституцией на формирование нового правительства, и теперь Ющенко имеет право распустить парламент. Еще одна сегодняшняя тема. Президент Венесуэлы Уго Чавес в рамках официального визита в Россию посещает сегодня Волгоградскую область. Затем он направится в Ижевск, потом в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Визиту Чавеса в Россию, напомню, венесуэльского президента часто обвиняют в популизме и даже в диктаторских методах правления, связан и наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Кто из современных государственных лидеров может, кого из государственных современных лидеров можно назвать диктатором? Такой вопрос жителям Подмосковья задавал наш корреспондент Вера Володина.
Кто власть навязывает, тот и диктатор. Жена.
Во всех слаборазвитых странах, как правило, диктатор стоит. С одной стороны, западная так называемая демократия. А если по существу посмотреть на США, то они диктат установили над всем миром. С одной стороны, вроде бы демократия, а с другой стороны, это диктатура. Одной стороны, на другой. На другими. На Ближнем Востоке. Какие интересы? Терроризм – это только прикрытие. А основа всего – нефть.
Мы же тоже диктуем. Мы диктуем, например, сейчас Украине, диктуем Белоруссии, Прибалтии. Российским странам разве мы не диктуем? Мне, например, кажется, что особенно ярко это видно. Где-то с Чечнёй, с Украиной.
Сейчас на память не могу точно вспомнить, но вот в Африке достаточно диктаторских режимов, проявляя себя прежде всего не только отсутствием демократии, но и вообще беззаконием, произволом, так сказать, насилием над гражданами. Насаждают свою власть силой штыка, скажем так, полицейскими методами. Менее выраженная диктатура проявляется не всегда в таких жестких формах, но тем не менее всегда связана прежде всего с пренебрежением свободами граждан. По себе я скажу так, что не чувствую такую диктатуру. Единственное, что произвол отдельных силовых ведомств, которые позволяют себе в отношении граждан иной раз не только незаконные методы, но и прямо провокационные, скажем так.
Насчет диктатуры сказать ничего не могу. А вот насчет тирании. Слово «тиран» в классической латыни означает «правитель». Вот при тирании Писистрате, например, были собраны творения Гомера. Собраны и систематизированы.
У нас не диктатура, у нас бандит. Недавно товарищ Недосекова был убит. А как он встал во власть, как он проводил эту
власть в городе Чехове?
Фокина возьми.
Такой маленький человек, как Фокин, то есть Подольский, он не может диктатуру вообще, его просто прижмут. Есть выше, гораздо выше его. Во власти бандитов тьма. Ни при ком жить нам, мелким людям, мы угнетены будем и при тех, и при тех.
Для нашего народа все-таки надо диктовать. Что-то надо.
Папа может диктовать мне. Есть такая девочка у нас в классе, но я не буду говорить.
Мне трудно сказать, насколько жестоко обращался со своим населением Саддам Хусейн, но он сейчас расплачивается. Потом Слободан Милошевич. Все равно какая-то диктатура нужна. Диктатура закона, предположим. Если Путин в этом направлении идет, но почему-то все воспринимают как диктатуру Путина.
Диктатура пролетариата знакома. Должен быть каждый чувствовать себя защищенным в какой-то мере. А диктатура – это просто человек бесправный.
Так климовчане отвечали на вопрос, кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Московское время 17:35. Сейчас в программе «Время свободы» панорама культурных событий. У микрофона Игорь Померанц.
Тридцать художников, владельцев галереи и искусствоведов немецкого города Шверин обратились к местным властям с призывом свернуть выставку Арна Брекера. Брекер был одним из художественных лидеров Третьего рейха. Его монументальные произведения высоко ценил Адольф Гитлер и ведущий архитектор рейха, министр промышленности и вооружений Альберт Шпеер. Городские же власти Шверин заявляют, что выставка даст возможность по-новому оценить произведения талантливого художника, репутация которого пострадала в результате сотрудничества с нацистским режимом. Их поддерживает министр культуры Германии Бернд Нойман, который считает, что выставка в Шверине положит конец ауре запретности в отношении Брекера. Скульптор умер в 91 году в возрасте 90 лет. Согласно данным, опубликованным Советом по кинематографии Великобритании, в минувшем году треть репертуара кинотеатров страны составили британские фильмы. Они принесли рекордный доход в 770 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, британские кинозрители смогли посмотреть более 200 иностранных картин на 32 языках. Особым успехом пользовался немецкий фильм «Крах», рассказывающий о последних днях Гитлера. Больше всего британская публика любит комедии. Далее следуют фэнтези и мелодрамы. Среди подростков Сингапура, Индии, Малайзии, Китая и Японии больше всего желающих эмигрировать в другую страну юных сингапурцев. Об эмиграции всерьез думают 54% подростков Сингапура, 28% малайзийцев и 39% индийцев. Наиболее пессимистично в будущее смотрят молодые японцы. Ирландский рок-музыкант и общественный деятель Боб Гелдоф отменил 2 концерта в Италии. В прошлую пятницу на его концерт в Милане было продано всего 45 билетов, хотя Миланская арена вмещает 12 тысяч зрителей. 31 июля исполняется 75 лет немецкому певцу русско-немецкого происхождения Ивану Реброву. Он родился в Берлине. В Германии Ребров широко известен как исполнитель русских народных и блатных песен, романсов, оперных арий, духовной музыки. Его пластинки и компакт-диски разошлись миллионными тиражами. Ежегодно Иван Ребров дает около 200 концертов. День рождения певец отметит в своем доме на греческом острове Скопилос. В Мумбаи 2 сестры попытались утопиться в море после того, как они не были допущены к участию в телевизионном конкурсе песни. Индийская полиция спасла девушек. Старшей сестре 18 лет, младшей 16.
Панораму культурных событий представил Игорь Померанц.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко заявил, что в ближайшие 3 года либерализация рынка электроэнергии в стране не затронет население, что в этом секторе Тарифы останутся регулируемыми, более того, их повышение в каждом из ближайших 3 лет уже определено 10, 9 и 8%. Это соответствует возможному уровню инфляции, но расходится с планами реформы российской электроэнергетики в целом. Тему продолжит Сергей Сининский.
Приведенные министром данные по темпам роста тарифов на электроэнергию являются, скорее всего, усредненными. Но можно ли это понимать так, что рост тарифов для населения может значительно отстать от роста тарифов на электроэнергию для других категорий потребителей, например, промышленности и бизнеса? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной группы «АТОН» Дмитрий Скрябин.
В принципе, вполне вероятно, что так и будет, что рост тарифов для населения отстанет от роста тарифов для бизнеса просто по той причине, что тарифы для населения несут своего рода такую политическую составляющую. Но, однако, это несколько расходится с политикой ликвидации перекрестного субсидирования в России, когда население платит за электроэнергию на уровне ниже экономически обоснованного, и за население переплачивает в настоящий момент уже бизнес. В предвыборный, особенно период, такая ситуация возможна, однако в долгосрочной перспективе, я думаю, что тарифы на электроэнергию для населения должны расти более высокими темпами, чем для бизнеса.
Сами по себе тарифы на электроэнергию для населения в России сегодня могут быть и выше, чем для промышленных ее потребителей. Тем не менее, проблема перекрестного субсидирования далека от разрешения.
Тарифы для населения в настоящий момент абсолютно величине выше, чем тарифы для бизнеса или для промышленности. Разница может составлять до 2 раз. Но если смотреть по затратам производства, передачи электроэнергии для населения и для той же промышленности, то все равно население платит ниже экономически обоснованного уровня, потому что затраты на передачу электроэнергии до розетки бытового потребителя гораздо выше, чем до принимающих устройств крупного промышленного потребителя.
Повышение тарифов для населения само по себе способно ли устранить перекрестное субсидирование? Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Алексей Соловьев.
В целом я склоняюсь к мнению, что тарифы для населения сохранят тенденцию роста опережающими темпами по сравнению с тарифами для промышленных потребителей. И более того, повышение тарифов не является решением проблемы перекрестного субсидирования. Это является одной из возможных мер по решению данной комплексной задачи. В настоящее время не существует четкой и последовательной программы решения данной проблемы.
Уже 2 года в России существует сектор продажи электроэнергии по свободным ценам. Его называют рынком 5-15, имея в виду, что здесь энергокомпаниям разрешено продавать от 5 до 15% всей производимой ими электроэнергии. Но сколько ее продается реально от общего объема потребления в стране? И являются ли ее конечными потребителями жители? Дмитрий Скрябин.
В настоящий момент доля сектора 5-15 составляет порядка 8, максимум 10% от общего объема рынка электроэнергии в России. Энергокомпании, поставляющие электроэнергию населению, безусловно, часть электроэнергии могут покупать на этом сегменте. И, в принципе, так и делают, потому что, покупая электроэнергию сейчас на рынке 5-15, исходя из структуры действующего рынка, это получается дешевле, чем покупать у энергокомпании по регулируемому тарифу. Просто структура рынка устроена таким образом, что искусственно на рынке 5-15 цена на электроэнергию, как правило, ниже, чем цена регулируемая.
Казалось бы, на свободном рынке электроэнергии в условиях, когда ее не в избытке, цены должны быть выше.
Это происходит потому, что у потребителя есть возможность выбора покупать электроэнергию по регулируемым ценам или покупать ее на свободном рынке. Понятно, что, исходя из логики, потребитель не будет покупать на свободном рынке электроэнергию по ценам более высоким, чем он мог купить по регулируемому тарифу. Соответственно, он подает ценовую заявку по более низкой цене. И только тогда он покупает.
Можно ли предположить, что объемы продаж электроэнергии на рынке 5-15, то есть в секторе торговли теоретически по свободным ценам, в ближайшие 3 года существенно возрастут? Или проявятся некие новые факторы? Алексей Соловьев.
Следует отметить, что с 1 августа текущего года будет запущена новая модель рынка, в частности, рынок двухсторонних договоров в регулируемом секторе оптового рынка. И с моей точки зрения, в ближайшие 2-3 года существенное увеличение объемов, продаваемых в секторе свободной торговли электроэнергии, не увеличится. По всей видимости, как заявлял Анатолий Чубайс, в 2007 году будет в секторе свободной торговли продаваться порядка 5%. В дальнейшем объемы в течение года предполагается увеличить на 5-10% ежегодно.
В рамках реформы российской электроэнергетики уже созданы или еще создаются частные генерирующие компании, то есть производители электроэнергии, которые выделяются из состава региональных энергокомпаний, контролируемых пока РАО ЕС России. Но по планам к середине 2008 года само РАО будет расформировано. Теоретически будущие независимые производители электроэнергии могут и не согласиться с теми тарифами, тарифами, которые им уже сегодня устанавливает правительство. Или даже при таких тарифах они смогут и через 2-3 года работать хотя бы с минимальной прибылью. Дмитрий Скрябин.
Мне кажется, что вне зависимости от формы собственности, будь то это частные компании или это будут компании, которые будут регулироваться государством, при существующей системе регулирования тарифов навряд ли будущие прибыли этих компаний будут существенно отличаться от текущих. Я бы даже сказал наоборот. При сохранении существующей системы регулирования тарифа год от года генерирующие компании будут сталкиваться все с большими и большими трудностями и будут терпеть убытки, наверное, даже в ряде случаев.
Алексей Соловьев.
Если говорить о минимальной прибыльности, то энергокомпании, которые создаются в процессе реорганизации отрасли в настоящее время, они прибыльны. По отрасли прибыльность компании составляет в среднем 3-5%. Когда будут отпускаться тарифы, высокоэффективные компании будут иметь большую прибыль. То есть я считаю, что с течением времени все-таки прибыльность компании, энергокомпании будет расти. В настоящее же время существующее тарифное регулирование и неопределенность в отношении функционирования будущей модели рынков электрической энергии предполагает слабый интерес со стороны западных стратегических инвесторов.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по электроэнергетике России. Алексей Соловьев, инвестиционная компания «Проспект», и Дмитрий Скрябин, инвестиционная группа «Атон».
С экспертами беседовал Сергей Синицкий. В Москве 17:45. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска при поддержке авиации и танков пытаются захватить опорный пункт боевиков «Хизбаллах» на юге Ливана, поселок Бин-Джбейль. Боевики «Хизбаллах» вновь подвергли ракетному обстрелу север Израиля, в Хайфе ранены свыше 10 человек. Кредиторы ЮКОСа проголосовали за признание нефтяной компании банкротом. В Московском городском суде гособвинитель потребовал приговорить Алексея Пичугина, бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа, к пожизненному заключению. Пичугин обвиняется в нескольких убийствах и покушениях на убийство.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь об экономике. Панораму новостей экономики представит Михаил Соленков.
Глава Министерства экономического развития и торговли Герман Греф заявил на совещании у президента, что доходы населения страны за последние 6 месяцев выросли на 11%, а заработная плата в реальном выражении на 12%. В июне доходы россиян увеличились на 15,2%. Как подчеркнул министр, это рекордные показатели роста за последние 2 года. По данным министерства, за полгода инфляция в России составила 6,6%. В июле прогноз по инфляции 0,56%. В августе Герман Греф пообещал некоторое снижение за счет падения цен на плодоовощную продукцию. В министерстве также прогнозируют темпы роста внутреннего валового продукта на конец года в размере 6,5%. За полгода этот показатель достиг 6,3%. В свою очередь, министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов доложил президенту о том, что задолженность по заработной плате в экономике в целом и в бюджетной сфере по состоянию на 1 июля этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сократилось на 59%, с 11 миллиардов 300 миллионов рублей до 5,5 миллиардов. Зурабов отметил, что на сегодняшний день общая задолженность по зарплате бюджетникам 338 миллионов рублей и основная часть этой задолженности 289 миллионов возникла из-за недофинансирования бюджетных организаций муниципалитетами и подчеркнул, что правительство готовит меры по дальнейшему сокращению задолженности. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс». Стратегическим партнером Волжского автомобильного завода может стать французский концерн «Рено». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Представители компании «Рено» сделали дирекции крупнейшего российского автопроизводителя Волжского автозавода предложение о создании совместного производства. «Рено» намерен стать совладельцем «ВАЗа», а также получить контрольный пакет акций совместного предприятия. Предполагаемая стоимость проекта – более 400 миллионов долларов. По планам французского французской стороны, предприятие будет выпускать порядка 450 тысяч автомобилей в год. При этом платформы Renault могут быть использованы для разработки перспективных моделей АвтоВАЗа. Сейчас совет директоров Волжского автозавода детально рассматривает этот проект, рассказал генеральный директор Волжского автозавода Игорь Есиповский.
Готовим свои встречные предложения, потому что то предложение, которое нам поступило, оно нас не совсем устраивает. Мы видим, кстати, больше горизонты, несколько иных формулирований предложений, которые могли бы поступить от Renault. Поэтому готовим сейчас группу рабочую, которая приступит к такой более детальной, может быть, предметной работе.
Генеральный директор ВАЗа Игорь Есиповский заявил, что руководство завода намерено пересмотреть отношения предприятия и корпорации General Motors по совместному предприятию GM АвтоВАЗ, поскольку проект имеет отрицательную рентабельность. Позже он пояснил, что имел в виду финансовые потери Волжского автозавода из-за поставок машинокомплектов для «Шевроле Нива» на совместное предприятие в Тольятти. Посетители автосалонов говорят, что современная продукция Волжского автозавода не выдерживает конкуренции с западными автомобилями. По словам руководителей Волжского автозавода, дальнейшая судьба совместного проекта Renault АвтоВАЗ сейчас зависит только от одобрения российского президента Владимира Путина. При этом одним из условий создания совместного предприятия называется передача Renault блокирующего пакета акций Волжского автозавода. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Аналитический центр Юрия Левады провел опрос среди россиян о приоритетных направлениях работы российского правительства. Жители страны среди первоочередных задач видят борьбу с коррупцией и снижение цен. О результатах исследования нашей радиостанции рассказал руководитель аналитического центра Юрий Левада.
Во-первых, ждут снижения уровня цен. Во-вторых, каких-то мер против коррупции. Надеется, что наш пресловутый стабилизационный фонд можно как-то использовать для непосредственной пользы людям. И людям очень не нравится, что он лежит, на черный день, а им хотелось бы, чтобы его немедленно использовать для борьбы с бедностью, для сооружения дешевого жилья. Как обычно, выражают неудовольствие общей экономической политикой правительства. Хотя вот это один из редких месяцев, когда людям кажется, что страна скорее идет верным курсом, чем неверным.
Туркмения с 25 июля на 8 дней прекращает поставки газа в Россию. Общий объем газа сократится на 80 миллионов кубометров в сутки. Причина – проведение ремонтных работ на газопроводе Давлетабад-Дералык-Европа, который проходит по территории Узбекистана и Казахстана. Об этом говорится в сообщении Министерства нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркмении. Цены на бензин в США достигли очередного рекордного уровня. В среднем по стране $3.50 за 1 галлон. Это примерно 80 центов за 1 литр или по текущему курсу 21 рубль 50 копеек. Предыдущий рекорд $3.01 был зафиксирован в сентябре 2005 года. Цены на бензин в России также увеличиваются. В Российском топливном союзе считают, что к декабрю цена преодолеет очередной психологический рубеж в 20 рублей. На сегодняшний день стоимость литра бензина в среднем по России, по данным на 10 июля, составляет 16 рублей 51 копейку. Официальный курс американского доллара на сегодня 26 рублей 91 копейка. На завтра 26,92. Курс евро на сегодня 34 рубля 3 копейки. На завтра 34 рубля 1 копейка. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают $1.26.
Панораму новостей экономики подготовил и представил Михаил Соленков. А второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, может ли растительное масло стать альтернативой бензину. По микрофону Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Обвинив президента Буша в том, что американцы вынуждены работать на пределе, влезать во все большие долги и не откладывать ничего на будущее, сенатор Хиллари Клинтон обнародовала проект экономических реформ, названный «Инициатива «Американская мечта». В 20-страничной программе содержится предложение по сокращению государственных расходов, превращению высшего образования и медицинского страхования в доступную каждому американцу необходимость. Хиллари Клинтон предлагает свой путь реформы пенсионной системы и заявляет о решимости изменить ложную, по ее словам, экономическую философию республиканцев. Эта инициатива сенатора Клинтон была воспринята наблюдателями как первое ясное подтверждение ее президентских планов.
Чикаго, некогда с вызовом попиравший сухой закон, земля, взрастившая знаменитых мафиозных фигур, насильно превращается в город социально корректных нравов и образцового поведения жителей, утверждают критики последней инициативы муниципалитета, намеренного обязать рестораны, кафе и других производителей продуктов питания использовать только здоровое растительное масло. До этого законопроекта городские законодатели уже жестко ограничили использование в общественных местах мобильных телефонов, установили предельные уровни шума для уличных музыкантов, мотоциклистов, строительных рабочих, запретили курение во всех общественных помещениях и поставили вне закона фуа-гра – паштет из гусиной печени, исходя из сочувствия к гусям, которых насильно откармливают для улучшения качества этого продукта. Активность депутатов начинает раздражать чикагцев. Местная газета иронично предупредила, что дай волю муниципалитету, он начнет утверждать тональность звонков мобильных телефонов и запрещать дым от гриля, как вторичное курение. Может ли использованное растительное масло стать спасением для американских автомобилистов, страдающих от растущих цен на бензин? Пока сравнительно узкий, но чрезвычайно воодушевленный класс поклонников биотоплива считает «да». Слово Владимиру Морозову.
Биодизель делают не только механики-самоучки. Сотрудник университета штата Мэриленд Дэн Гудман днем объясняет студентам выгоды биодизеля, а вечером занимается его производством. Он собирает в ресторанах более 1000 литров использованного растительного масла в день. На сделанном из него топливе бегают 15 школьных автобусов. Только в США производят 750 миллионов галлонов растительного масла, которое после приготовления пищи просто выбрасывают. Энтузиасты делают биотопливо в частных гаражах. В конце концов, великий Генри Форд сделал свой первый автомобиль именно в гараже. Гаражи есть не у всех, и люди объединяются в кооперативы. Один из таких кооперативов создают в Лос-Анджелесе муж и жена Шихан Шин и Аса Рамади. У меня Мерседес производства 1985 года. Он работал на дизеле. Мы переделали его, и теперь он ходит на использованном кухонном масле. Мы берем его в китайских ресторанах. Это просто удивительно. Стоящее в гараже супругов самодельное устройство по производству биодизеля на вид проще, чем самогонный аппарат. Когда он выйдет на проектную мощность, члены кооператива надеются покупать биотопливо втрое дешевле бензина. Возникающие в гаражах у американцев мини-заводы по производству биодизеля напоминают доменные печурки, которые когда-то в период большого скачка строили в каждом дворе китайские коммунисты. В отличие от неудавшегося скачка, биодизель успешно перешел государственные границы и продолжает триумфальное шествие по Европе и другим континентам. Как известно, США потребляют бензина больше любой другой страны. Но по количеству производимого биотоплива американцы все еще отстают от Бразилии. Производством биодизеля в США заняты менее 40 заводов и продают его далеко не на всех заправках. Хотя число таких заводов и заправок растет. Сегодня купить биодизель можно во всех 50 штатах страны.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Биотопливо пока не отмечено как факт массовой культуры. А вот про бензин написано немало хороших песен. Джей Арден. «Бензин».
Give me a sign, I will give you all my
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.